Продолжим исследовать Слово Господне. В первой книге Царств, в молитве Анны, когда она просила о том, чтобы у нее был сын, и Господь ответил на ее молитву, когда она благодарила за этот ответ на молитву, первая глава первой книги Царств, в третьем стихе второй главы, есть такие слова: «Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены». Все, что мы с вами, братья и сестры, во имя Господа в жизни нашей делаем, все усилия, которые мы прилагаем, все старания, которые мы в своей жизни направляем к исполнению Божьих заповедей, все это Господь знает, и все у Него сосчитано и учтено. В этих словах для каждого из нас ободрение. Нас могут не знать и не видеть. Нашего смирения может никто не замечать. Нашего терпения на него может мало кто обратить внимание. Наше умоление и все, что нам приходится переносить, могут не оценить люди, которые рядом с нами или окружающие нас. Но у Господа взвешены все дела. Может быть, этот стих берет чуть шире контекст, потому что начало третьего стиха говорит против тех, которые говорят надменные слова. И начинается он так: «Не умножайте речей надменных, дерзкие слова, да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены». И эта часть, она тоже справедлива. И это Господь тоже взвешивает. Мы с вами знаем стих из Нового Завета: «За всякое праздное слово даст человек ответ в день суда». Ничто у Господа не проходит мимо, незамеченным. Но мое желание сегодня для ободрения нашего говорить только вот об этой положительной части – о том, как Господь не забывает и видит все то доброе, что мы с вами делаем. Делаем тайно, делаем незаметно, делаем так, что никто об этом не знает и не видит, и не слышит. Это наше личное смирение, наша внутренняя работа, когда мы прилагаем усилия к тому, чтобы терпеть, смиряться, переносить. И делаем это потому, что Господь так сказал. Эта внутренняя работа может быть совершенно не выходить наружу в каких-то моментах. Но Господь все это видит и знает, и все у Него взвешено. Пусть Господь нас сегодня в этом ободрит, подкрепит и утвердит, чтобы мы не унывали, как муж Ветхого Завета, который посмотрел на нечестивых, на их беспроблемную, безбедную, здоровую, сытую жизнь и засомневался, правильно ли он внутреннего своего человека направлял к очищению, смирению, терпению, если и без этого некоторые люди хорошо и благоприятно себя чувствуют. Но он увидел, что весы Господни двинулись в конце времен, в последний день. Он разумел, куда перевесила чаша, что у Господа ничто не забыто. Когда он понял это, он понял, что всему свое время. И в определенный день, когда Господь начнет все это собранное, посчитанное, учтенное полагать на весы, тогда станет ясно, кто правильно проводил свою жизнь, а кто потратил время и силы, и все остальное напрасно. Кто трудился, кто старался приносить плоды правды, плоды Святого Духа, весы покажут. Два примера. Мое желание сегодня вместе с вами посмотреть из Нового Завета две притчи. Не с тем, чтобы разобрать их полностью, но с тем, чтобы увидеть в них и в той, и в другой то, о чем мы сегодня говорим. Вот эти самые старания человека, учтенные и взвешенные Господом. Первая притча Евангелия от Иоанна, 5 глава. Господь пришел в Иерусалим, и там у овечьих ворот была купальня. И там под крытыми ходами лежала, как говорит нам 3 стих 5 главы Иоанна, великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Вы помните, что было? Ангел Господень по временам сходил в купальню, возмущал воду, и тот, кто первый оказывался после возмущения в этой самой воде, получал исцеление, какой бы ни был одержим болезнью. И вот это великое множество там находилось, ожидая, кто же первый войдет. И вторая притча, которая нам с вами потребуется, это притча, записанная в разных Евангелиях. Мы ее возьмем в Евангелии от Марка во 2 главе. Здесь история, происходящая в Капернауме. Марк говорит здесь так, начало 2 главы. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чада, прощаются тебе грехи твои». Первое, что нам надо помнить, братья и сестры, всякий раз необходимо помнить нам то, что Господь – Бог ведения, и все, что происходит, Он знает. Знает наперед. Он знал, что в Иерусалиме происходит, знал каждого человека, лежащего там у купальни. В Капернауме Он также знал всех и все, что происходит. Все, что в каждом человеке не было нужды, чтобы кто ему о человеке свидетельствовал, так нам раскрывает Священное Писание его божество, его всеведение. И второе, что нам всегда нужно держать, братья и сестры, в памяти, это цель. Евангелизация, проповедь Слова Божьего, спасение грешников, вот его цель. Он пришел взыскать и спасти погибшие. И вот в Капернауме у него та же самая цель при всем его величии и ведении, и в Иерусалиме у него та же самая цель. И вот для нас интересно с вами, как и почему выбирает из этого множества людей, находящихся там в горнице и здесь при купальне, как Господь выбирает людей. Здесь мы видим один пример исцеления из всего великого множества. И там мы видим, нам выделен особым образом один пример. Почему Господь нам хочет именно эти примеры показать? Что Он нам именно в них хочет раскрыть, чтобы мы увидели в этих людях, которым Он явил свое благоволение, чем эти люди были отличны от других, в чем была их особенность. Знаете, и та, и другая история имеет некую сложность первоначальную для толкования. У них есть сходство. Господь у купальни этому человеку говорит о его грехах. И в Капернауме расслабленному первое, что он говорит: прощаются твои грехи. Оба эти человека были грешники. Оба грешники. Мы здесь не видим ни покаяния, ни молитвы. Мы видим, и мы здесь вроде бы в первом случае не видим даже и веры. Мы видим здесь только милость Божью и прощение. Что нас не должно смущать? Это еще такое одно общее правило. Братья и сестры, сами эти случаи, тем, что они вот таким образом приведены в Евангелии, должны нас убеждать в том, что Господь никогда не ошибается. Если эти люди избраны им и дарованы им спасение, и прощение грехов, и исцеление, и мы, кажется, не видим здесь их молитвы покаяния, хотя другие места Священного Писания совершенно ясно нам говорят, проповеди апостолов, проповедь самого Господа Иисуса Христа всегда начинается словами «покайтесь», затем «веруйте». Здесь нет слова покаяния. Это не должно нас смущать, братья и сестры. Это не отменяет общего правила. Это не значит, что кто-то без покаяния и веры, добрыми делами или только одним своим терпением или длительностью нахождения в болезни может получить прощение грехов. Нет. Ничего в Слове Божьем не меняется. Здесь это происходит потому, что Господь сердцеведец знает сердце человека. И вот эта необходимая часть покаяния произошла внутри человека, который видел Господь. Нам почему-то в этих Евангелиях не выведена наружу эта внутренняя работа. Это сделано потому, что Господь на другие стороны обратил внимание. Об этом, о том, как нужно покаяться, и о том, что нужно призвать в своем сердце Господа, говорят другие притчи. Их достаточно в Евангелии для того, чтобы нам увидеть, что без покаяния и без прощения грехов спасения нет. Те притчи об этом говорят. Эти обращают наше внимание на другое, и акцент делают на другом. Вот что нам важно увидеть. Поэтому Господь, сердцеведец, приходит сюда, и что же Он делает? Он ищет у купальни среди всего этого множества человека. Здесь написано так. Иисус, тут был человек, находившийся в болезни 38 лет, 5 стих. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? В этом шестом стихе нет ничего случайного. И всех остальных он видел. И этого увидел не вдруг. Вот это вот нам с вами важно сегодня заметить. Иисус обращается к этому человеку, он 38 лет лежит там. И вот в течение этого немаленького совсем срока, знаете, 38 лет, это по расчетам раньше, он лежал еще до рождения Иисуса. Иисусу, мы знаем, было примерно 33, этому 38 в болезни пришлось находиться. Вот такой срок он лежал. Мы должны еще такую вещь заметить. Ангел, который сходил в эту самую купальню, он тоже был послан Господа. Это не два независимых друг от друга явления. Это тот же Господь, который посылает ангела, который все 38 лет видит этого больного и всех остальных тут около купальни. И он сходит в эту воду, об этом можно было бы говорить, если бы нам Слово Божье больше бы дало материала. Почему и какие люди оказывались впереди, получавшие исцеление, входя в воду, и что с ними происходило? Но это совершал один и тот же Господь. Для нас пока важна только эта часть нашей истории с этим больным. И вот Господь в конце этого испытания, в конце этого его длинного пути страдания, терпения, находит его там, в купальне. Он прекрасно знает, что за все 38 лет ему ни разу не удалось оказаться у купальни первым. Ни разу. Господь это все прекрасно знает. Он знает, сколько ему пришлось перетерпеть. Почему он не оставил эту купальню от безысходности и не сказал, сколько можно, я все равно не успею. Я лежу, есть хромые, которые как-то могут передвигаться. Все равно я не буду первым, я не успею, и никто не хочет мне помогать. Нет человека, каждый думает о себе. И Господь, зная все это, находит его. И что мы видим с вами дальше? Нам описано, что делает Господь. И мало описано о том, что же происходит в сердце человеческом, в сердце этого больного. Но мы можем увидеть эту часть по его реакции в разговоре с Господом. Она нам открывает, приоткрывает некоторые внутренние стороны. Господь начинает с такого вопроса: «Хочешь ли быть здоров?» Пролежать 38 лет, иметь неисцельную болезнь, находиться среди этого великого множества и услышать такой вопрос. Знаете, не всякий человек может правильно отреагировать на подобное. Придите в больницу, где лежит великое множество больных, найдите лежащего, которому нет никакой помощи, который не может двигаться, и спросите его: «Хочешь ли быть здоров?» Знаете, это может звучать очень искусительно для человека. Для некоторых людей это может звучать как, знаете, уж не если не оскорбление, как некий такой, знаете, вызов. «Разве ты не видишь?» можно было бы ответить. «Разве еще непонятно, что я 38 лет пытаюсь оказаться впереди? Я не бросил за все эти годы попыток исцелиться?» Знаете, Господь спрашивает, задает подобные вопросы людям, проверяя их внутреннее состояние, их готовность. И эта готовность проявляется в том, что, о чем сегодня уже звучало. Трудности в жизни человека, его терпение, они некоторых людей ожесточают. А некоторых, правильно понимающих, что происходит, они научают добрым плодам, терпению, смирению, кротости, мудрости учат. И Ветхий Завет нам говорит об этом: «Прежде страдания моего я заблуждал, а теперь Слово Твое храню». Как этот человек научился хранить Слово Божье? Что научило его, что ему помогло? Страдание. Страдание помогло ему все осмыслить так, что все происходящее происходит с ним не просто и не случайно, что из руки Божьей подается ему это трудное в жизни испытание, и он смирился пред Господом. И он теперь начал хранить Слово Божье. Он вместо того, чтобы ожесточиться, перестал роптать. У него появилось терпение. Знаете, это что-то сходно с приготовлением Иоанна Крестителя. Мы недавно говорили о крещении Господнем, когда Иоанн приготовлял человека к пришествию Христа. Вот так неким образом обстоятельства нашей жизни при правильном нашем подходе могут нас приготовить к тому времени, когда Господь начнет взвешивать, что же мы приобрели. И вот к этому 38-летнему больному после этого его длительного периода испытания Господь подходит и спрашивает: «Хочешь ли быть здоров?» И посмотрите, какой ответ. Больной отвечал ему: «Так, Господи». Откуда он знает, что это Господь? Нам дальше Слово Божие повествует в 13 стихе, что исцеленный не знал, кто он. Потом, когда Иисус его находит и говорит ему о себе, он приходит к фарисеям и говорит, что исцеливший его был Иисус. До этого он не знал. Что в человеке за эти годы произошло, что он стоящего перед ним Иисусом сразу же называет Господом? Другие места Священного Писания и Евангелия говорят, к Иисусу обращались: «Наставник, учитель, рави». Когда Петр сказал в ответ на вопрос Иисуса: «За кого вы меня почитаете?» Он говорит: «Ты Сын Божий». Ему на это сказал Иисус, что открыли тебе это разумение не плоть и кровь, а Отец Сущий на небесах. А вот здесь больной, не ученик, не тот, который ходил рядом и видел чудеса. Чуда еще нет. Иисус еще только стоит рядом с ним и вопрос задает. И он говорит: «Так, Господи». Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. И никакого ропота, и ни осуждения, и ни зла на этих, пришедших впереди. За все 38 лет. И такое обращение к Иисусу. Вот все это, происходящее в человеке, скрытое от нас, Господь показывает нам среди великого этого множества, в этом человеке было. Оно было там. Что-то там произвело, через страдание произвело работу в его сердце, что он, видя перед собой стоящего Господа, имеет эту веру внутри. Осознание это было в Иерусалиме. Нам не написано о его вере, что этот иудей в сердце своем осознавал. Но у нас есть с вами книга Иова, которая говорит о том, как праведник, страдая, оценивает себя пред Господом. Длинная книга. Если мы соединим этих двух страдающих людей, то мы можем увидеть, на примере Иова, что может в этом страдающем теле происходить с его душой? Какие вопросы, какое, знаете, упование на Бога, которое Иов явил в слове своем, сказанном жене? «Бог дал, Бог и взял, да будет имя Господне благословенно». Вот что в страдающей душе может родиться, какая вера, какое упование, какое смирение пред Богом во всех обстоятельствах, полное согласие. И вот и здесь он говорит, так, Господи. И это так можно применить не только к желанию исцеления, а ко всему этому периоду болезни. Ты, Господи, дал, Ты и взял. Да будет имя Твое благословенно. И он слышит в ответ от Господа, «Встань, возьми постель твою и ходи». И вот, когда этот больной, взяв постель свою, идет, он тут же натыкается на осуждение фарисеев, потому что все это происходит в субботу. И Господь, как мы сказали с вами здесь, пока еще ничего не говорит ему о грехах. Написано в 14 стихе, «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Посмотрите, с каким милосердием Господь применяет лечение этому больному, лечение к его душе. Он, зная, что это человек грешный, и зная грехи его, не сразу начинает с этой проповеди, говоря ему, ты хочешь быть здоров, а знаешь ли ты, за что послана тебе эта болезнь? Наверняка этот больной бы сказал, знаю. Он знал свои грехи. Господь ничего о грехах не упоминает. Он, зная сердце человека, дает ему в ответ на все то, скрытое и тайное, вот взвешенное все, что он в сердце своем произвел, Господь дает ему по милости своей прощение. Но затем приходит и мягко напоминает ему, и не говорит ему, ты получил прощение грехов, и исцеление получил, но ты помни, что ты сделал. Посмотрите, что, как Господь говорит, не греши больше. Он говорит ему вперед, на будущее. Он ему не прямо вспоминает соделанные грехи, а только напоминая о них, предупреждает его на будущее, ты выздоровел, больше не греши. Вот так, братья и сестры, Господь милостиво относится к грешнику. Совершенно незаслуженно. Человек грешит и за грехи свои получает наказание. А Господь, видя его страдания, в виде его смирения, дает все. И по великому милосердию увещевает, мягко, заботливо, любяще увещевает, не греши больше. Такой наш Господь, такую милость являет к нам. Все дела у Него, братья и сестры, взвешены. Посмотрим еще теперь Евангелие от Марка, что здесь происходит. Здесь чуть другая история. Написано, в Капернауме стало слышно, что он в доме. Здесь его в Капернауме знали. У купальни больной не знал, кто он такой. Здесь было по-другому. Вся эта история, происходящая, нам показана в Евангелии от Марка. Все знали, кто он такой. Люди собрались, и не было места. Почему? Потому что он творил чудеса. Там, у купальни, все стремились к воде. Здесь уже шли к Иисусу. В этот дом собрались люди, потому что знали, здесь Господь. Как там стремились к ангелу, здесь стремятся к самому Господу. И что мы видим? Приходят к Нему с расслабленным. Господь, как мы сказали, все прекрасно знает. Толпа народа. И Он, мы видим в других местах, и из толпы видит и находит человека необходимого. Помните, Закхей забрался на дерево. Тоже была толпа. Тоже было столько народа, что не пробиться. Господь Закхея, этого маленького человека, сидящего на дереве, не пропустил. Он знал Закхея. И он среди всех его выделил, потому что сердце Закхея было готово к принятию прощения, которое Господь принес. Вот точно так и здесь. Господь прекрасно знает, что этого расслабленного несут. Он, сидя там в горнице, окруженный толпой, двери заполнены людьми, все прихожие, все ходы, пройти невозможно. Господь прекрасно знает, что этого расслабленного принесут. Он всевидящий Бог. И Он ничего не делает для того, чтобы облегчить им участь. Кажется, Господь мог бы выйти навстречу туда, где эти с носилками стоят. Он однажды остановился, когда шел с толпой народа, и он услышал крик. Слепой Вартимей сидел и кричал: «Господи, помилуй меня, сын Давидов!» Хотя мешали ему, не давали кричать, Иисус остановился и велел привести. Не крик только заставил его остановиться. Состояние сердца Вартимея. Вы помните, женщина, которая была в толпе, когда толпился народ вокруг Иисуса, она не кричала, как Вартимей. Она молча, не смея никому признаться, прикоснулась к одежде. Разве это было скрыто от Господа? Нет. От Него ничто было не сокрыто. Вот так и этот расслабленный был не сокрыт. Но обратите внимание, если в первом случае Иисус идет и сам находит этого больного человека, здесь Он совершенно ничего не делает. Он ничего не делает для того, чтобы помочь. Почему? В каждом случае Господь подобными своими действиями помогает обнаружить веру человека. Он к каждому подходит индивидуально, Он знает наш состав, в чем мы нуждаемся. Каждому по-своему подходит. И вот этому надо было явить свою веру, явить свое старание и усердие. В этом случае надо было проявить усердие. Тот уже усердие проявил 38 лет. Он в этом усердии упражнялся. Поэтому Господь идет к нему сам. 38 лет прошло, период закончен. Дела положены на весы, и Господь идет по этому взвешенному воздать. Здесь еще надо было приложить старание, и Господь ничего не делает, не мешает. И посмотрите, какое старание они прилагают. Кажется, можно было поступить по-другому, сказать: дождемся, когда толпа схлынет. Ну, уйдут же они когда-то. И мы дождемся, когда последний будет нуждающийся в исцелении выходить, и мы тут подойдем и попросим, чтобы Господь сделал то, что надо. Посмотрите, какую они развивают ревность и старание. Они не смущаются ничем, ни тем, что кто-то их может остановить, и кто-то может воспрепятствовать тому, что они делают. Малое ли дело разобрать крышу? Почему они хотят без очереди? Почему они вперед всех им надо? Что за нужда? Разве остальные в лучшем положении? Их ничто не останавливает. И написано, они сделали все, что необходимо, прокопали крышу, спустили постель. Иисус совершенно на все эти их действия никакого внимания не обращает, как бы не замечает, что они делают. Хотя вы понимаете, сидя в горнице, вот, услышать, что разбирает потолок, знаете, это не просто там ковер откинуть, под которым есть люк. Это ж надо провести работу, это что-то еще и на голову будет сыпаться. Это ж не предмет опустить, это ж целого человека, лежащего на носилках, это ж какое ж отверстие надо проделать для того, чтобы этого больного туда спустить. Иисус как бы вообще на это внимание никакого акцента не делает, потому что прекрасно знает, Он ждет, когда они все это закончат. И потом написано, видя веру их. Вот это слово «их», оно включает не только этих четверых, но и того лежащего. Потому что от него зависело много. Вы представьте себе, если бы этот лежащий сказал, не надо меня никуда нести, никуда я не пойду, молиться я не стану, никакому Иисусу меня не носить, это бесполезно. Мы прекрасно знаем, разные бывают больные. Есть даже верующие, которые, когда приходит болезнь, вдруг почему-то вместо упования на Господа и терпения, и полного смирения, как у Иова или у того расслабленного купальни, они вдруг ожесточаются на Бога, у них растет обида, недовольство. Они считают, что с ними Бог обошелся несправедливо, у них жестокость Божья перед глазами стоит вместо милосердия. И такого мы встречаем сколько угодно. И они уже не хотят ничего. И даже когда им предлагают молиться, они не хотят. Печальная картина. А вот этот стремится, подобно Вартимею, не может сам. Не может не кричать от расслабления своего. Не может не ходить. Нашел себе четверых помощников. И несмотря ни на что, стремится к Иисусу. Стремится к Нему всем своим существом. Братья и сестры, не ходить не может, ничего не может. Пришел на собрание, и самый первый в самом впереди сидит. Мы сегодня ноги имеем, руки, сами ходим, машины есть, возят, приезжаем. Нет желания, нет времени, есть дела поважнее. Вот для нас с вами пример. Ничего не имел, оказался на собрании самый первый. И уговорил четверых, нашел, кто его принес туда. Разве такое старание, разве такое усердие, оно прошло незаметно? Видит, братья и сестры, Господь, и все дела у Него взвешены, все старания, все наши внутренние побуждения, все взвешено. И вот они, весы, работают, и что Он говорит? Чадо, прощаются тебе грехи твои. Вознаграждает Господь. Как мы сказали, видит Господь эту сердечную работу, вот эту тягу и стремление к Нему в сердце. Есть там и покаяние внутри, есть там и осознание своих грехов, если он так к Иисусу стремится. Чего ж он к Нему рвется так, как Вартимей, если бы там ничего не было? Есть там это работа, начатая Иоанном Крестителем. Есть там это в сердце совершенное изменение, переосмысление всего своего состояния и положения. И он, переосмыслив все, понимает, нужен мне Иисус. Нужен, без Него нельзя. И всеми силами, и через все свое расслабление, перешагивая, стремиться к Нему. Братья и сестры, вот так с каждым из нас. Мы можем осознавать в себе недуг и немощь, и расслабленность, и неуверенность, и сомнение может нас в подобное не только телесное, но душевное расслабление приводить. Но если приложим старание, Господь этого не пропустит. Не пропустит. Не оставляйте, братья и сестры, усердия и старания. Не оставляйтесь. Во всех, в любых обстоятельствах стремитесь к Нему. Он все это не пропустит. Не думайте, что все что-то у него бесследно может ускользнуть от его взора. Ничто не ускользнет. Ты самый немощный, самый незаметный, самый ничего не стоящий. Старайся и стремись, и будешь впереди. И будешь там первым у ног Иисуса. Никого из всех этих столпившихся там Господь не выделяет. Никого. Одного Его. За что? Вот за это усердие и старание. За терпение. Знаете, за вот это все, что есть в сердце человека, что не видно никому, ему видно. Поэтому, братья и сестры, знаете, в этом для нас сегодня великое ободрение. Каждый из нас сердцем внутренним может к Господу стремиться. Если мы это в сердце проявим, Господь это увидит. Написано, Он смиренного видит издали, узнает его. Эти вещи, происходящие в нашем сердце, вещи правильные, они не скрыты от него. Они как будто, знаете, они тут же на небе замечаются. Поэтому, дорогие друзья, не будем унывать. Но при всяких обстоятельствах, которые нам посылает Господь, а все это от Него, из Его руки, при всяких обстоятельствах, будем все принимать так, как надо, так, как говорит Слово Божье, без ропота и сомнения, и уповать на Него. Он совершит, Он знает, почему, сколько, в какое время, доколе нам терпеть, сколько нам мучиться, сколько нам переносить, Он все знает. Ты свое сердце поставь в правильное положение. Ты сердце свое смири, и все, что посылает Господь, прими из Его руки. И увидишь, как Господь тебя издали увидит и заметит, и не пройдет мимо тебя. И ты получишь то воздаяние, которое тебе прилежит, за те таланты, которым ты прилагал старание, ты получишь воздаяние. У Него все взвешено. Пусть Господь нас этим словом сегодня утешит и ободрит. Кто сегодня переносит какие скорби и страдания, и вы пока не видите выхода, братья и сестры, не скорбите, не унывайте. Все видящий нас знает. Будет время, Он придет к нам. Подойдет к нам лично, найдет нас там в толпе и руку свою пронзенную протянет для исцеления, для ободрения, для подкрепления, для всего, что, в чем мы нуждаемся, Он нам даст. Он знает. Но, как говорит Павел, терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Терпение. Нужно, без Него не получим. Да поможет нам Господь. Помолимся и поблагодарим Его за Его великое к нам во всех скорбях милосердие. Аминь.